Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы представляем нашего гостя. Ближайший час вместе с вами и с нами проведет протоиерей Вадим Леонов, преподаватель Сретенской семинарии, доцент, кандидат богословия и клирик храмов в Зарядье. Это такое место, наверное, многие его знают, потому что там находилась гостиница «Россия», ну вот прям совсем рядом с Кремлем. Отец Вадим – специалист по христианской антропологии, и поэтому хотелось бы задать вопрос самый первый. Что же все-таки такое христианская антропология? Какой смысл мы вкладываем в это словосочетание? Потому что у нас в 90-е годы почему-то любили называть этим словом, ну, обозначать очень большое количество разных научных проявлений. У нас была культурная антропология, факультет культурной антропологии в одном из крупных вузов. Христианская антропология. Хотя изначально, ну вот, если говорить о сугубо научной сфере, я знаю про то, что на биологическом факультете Московского университета, например, да, есть антропологическое отделение, и которое выпускает специалистов в области изучения происхождения видов.
Добрый вечер, дорогие наши слушатели.
Да, здравствуйте.
Вы правы, Алексей. Антропологии в современном культурном пространстве очень много. Политическая антропология, социальная антропология, психологическая антропология, философская антропология, антропология вообще. И вот есть еще и христианская антропология. И в чем различие, принципиальное различие христианской антропологии от всех этих научных дисциплин? Во-первых, это богословский предмет. Если мы обратимся к светским антропологиям, то мы увидим одно общее свойство. То есть они берут некую часть человека, сферу его жизни, деятельности, и подробно изучают и реконструируют его бытие как личности, так и как социального субъекта, ну, в разных аспектах. Но все эти сферы относятся к миру видимому, чувственному. Да? И все эти реконструкции, конечно же, очень интересны, яркие по содержанию, но они не вычленяют и не формулируют основание человека, благодаря которому вот это многофакторное сложное существо становится целостным. Вот представьте, вы сидите сейчас здесь за столом, вы видите, слышите, дышите, по вашим жилам идет кровь, да, идут какие-то еще процессы в вашем организме, и все это гармонизировано в одно целостность под названием человек. И надо признать, что вот это основание целостности человека, оно не просматривается ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения социологии, ни с точки зрения антропологии физиологической, о которой вы говорили, там преподается в университете, нигде. Она в научной сфере не просматривается. Почему она не просматривается? Да потому что она лежит не в вещественном мире и недоступна пока что, по крайней мере, средствам научного познания. Она не в плоскости физики, она в пространстве метафизики. Метафизис, греческое слово, за природой, то есть за природное основание. Это очевидно, да, потому что я же существую как целостное существо, и в этом плане гармонизирована и моя душа, и тело. Где этот центр гармонизации? Конечно же, он где-то там, раз научные средства его не могут достать, к нему проникнуть, его реконструировать.
Может, кто-то скажет, что это мозг.
Он может сказать, что это мозг, но не просто сказать, надо это доказать. Вот доказать это пока не удается.
Ой, это, знаете, отдельный большой разговор, что касается нейробиологии и всех изучений современных мозга и тех результатов исследований парадоксальных, и, может быть, в чем-то даже для человека таких бьющих по самолюбию, как, например, в лекциях Татьяны Черниговской очень много говорится на эту тему. Неизвестно, кто кому принадлежит, мозг нам или мы ему, понимаете? И, судя по всему, мы ему принадлежим, а не он нам. Поэтому вполне возможно, что центр гармонизации... Я понимаю, что вы как автор книги по христианской антропологии, как священник...
О чем тоже надо сказать, да, про
главный, книгу. Главный посыл несете, что центр гармонизации – это действительно из области метафизики. Но просто нейробиологи могут на это возразить.
Вот да нет, они могут, конечно, это возразить. Другое, повторяю, что надо это доказать. Последовательные нейробиологи, они как раз то такие смелые утверждения не делают, как сделали вы.
Я от себя изложу,
вот,
безусловно.
Понятно, да.
Это от себя.
Я вам могу в качестве там рекомендации предложить популярный такой, допустим, почитайте труд нашего замечательного врача, хирурга и одновременно человека, глубоко знающего, так сказать, природу человека и святого человека, святителя Луку Воина Ясинецкого, его произведение «Дух, душа и тело». Он как раз-то полемизирует с таким наивным представлением, что мозг и есть центр гармонизации человека.
Ну, согласитесь, со времен святителя Луки, с 50-х годов как минимум, а книга была написана еще раньше, все-таки прошло уже 60 лет, за которые наука, изучающая нейропроцессы, ну, ушла далеко вперед.
Да, конечно же, она ушла далеко вперед, но она так и не нашла этот центр гармонизации человека.
Хорошо. Вы знаете, оставим в стороне этот разговор, потому что среди нас сейчас нет нейробиолога, с которым мы могли бы компетентно на эту тему пообщаться, а за спиной нейробиологов рассуждать о том, что они думают, а что нет, конечно, не будучи нейробиологами. Конечно. Мы с вами, мне кажется, просто не этически, никак иначе права не имеем. Поэтому давайте лучше о христианской антропологии поговорим.
И все-таки, Алла, я вас перебью, секундочку. Есть один аргумент богословский, да, который, в общем-то, проблематизирует как бы все, что мы обсуждаем. Почему, собственно говоря, я как священник, да, и не только я, а вообще в православной традиции говорится, что это метафизическое основание в человеке. Доказывается очень просто. Это многолетним, многовековым человеческим опытом. Когда душа отделяется от тела, то мозг остается в гробу. А душа продолжает мыслить, чувствовать, переживать, нести ответственность на суде Божьем. Если бы центр гармонизации был связан именно с клетками мозга, то вы понимаете, что ничего такого было бы невозможно.
Вы знаете, Вадим, тоже не хочу с вами спорить, но, с другой стороны, если этот аргумент привести в дискуссии с человеком неверующим, для него он значения играть не будет.
Ну, друзья, я ведь не пишу книгу не о том, как переубедить неверующего человека. Книга о том, какие знания о человеке в религиозном опыте, православном религиозном опыте накоплены, сохранены, и эти знания системно изложены. Здесь цель совсем другая. Вот, для человека, прежде всего, книга написана не для, повторяю, переубеждения кого-то там внешнего, а для того, чтобы дать средства знания для тех, кто пытаются вести духовную жизнь, но должен понимать, кто я есть. Потому что когда вы вступаете в духовную жизнь и не понимаете, кто вы есть, то ваш путь к Богу – это будет блуждание по тьмах. То есть, конечно же, вы будете слышать какие-то предписания – молись, постись. Но когда вы начнете молиться, поститься, у вас будут какие-то внутренние переживания, может быть, страдания, может быть, радость. И вы должны это идентифицировать, вы должны это понять, вы должны писать, понять, это правильно или неправильно. И если у вас нет базовых представлений о том, кто есть человек с христианской точки зрения, вас ждут тяжелые ошибки.
Вот давайте с этого и начнем. Кто есть человек с христианской точки зрения?
Человек – это прежде всего создание Божие, которая предназначена, прежде всего, жить в единстве со своим Создателем. Бог, как говорит Григорий Ниский, по преизбытку своей любви создал существо по имени человек. Бог всеблажен, он самодостаточен, и он создал существа, которым он может поделиться своей любовью, блаженством и радостью. А для этого эти существа должны быть разумными, свободными, способными любить. И главное предназначение человека – прежде всего жить в единстве со своим Создателем. Эта мысль выражена во многих святоотеческих творениях. Замечательно об этом говорит блаженный Августин в своей исповеди. Он, обращаясь к Богу, говорит: «Ты создал нас для себя, и сердца наши не успокоятся, если не упокоятся в тебе».
Вы знаете, здесь возникает такой сразу вопрос. Если человек создан для того, чтобы жить в единстве со своим Создателем, то как нам тогда быть? Ведь практически вся история человечества – это про то, как мы не живем в единстве с Создателем, а живем ему наперекор, ему вопреки, в споре с ним, возвращаем ему билеты, объявляем, что он умер и так далее.
Да.
И как с этим быть тогда?
Вот так и быть, что нужно, тот, кто это понял, тот, до кого это, как говорится, дошло, должен поделиться этой благой вестью с другими. Господь напоминает нам об этом предназначении постоянно. Постоянно, начиная от Адама, потом Ной, Авраам, Господь наш Иисус Христос, святоотеческое наследие, оно проникнуто одной мыслью, что человек становится человеком, когда он соединен с Богом. С философской точки зрения, если подойти к проблеме человека, если человек одарен такими дарованиями, а смысл его жизни прожить 70-80 лет, то явное несоответствие. Очевидно, что у человека другая какая-то огромная перспектива. Вот я сейчас дистанцируюсь даже от религиозных концепций. Вот. И она не укладывается, и все дарования человека не укладываются в эти 70-80 лет. Вот. Ясно, что у него что-то там впереди. И, в принципе, ни одна культура, ни один народ в древности, в истории человечества, не считая 20 века, вот, никогда не подвергал сомнению, что человек продолжает свое существование за порогом смерти. Вот. Это только в 20 веке, поскольку этот порог смерти невозможно пощупать научными средствами, поставили под сомнение, а есть ли что-то за порогом смерти?
Я сейчас даже не об этом спрашиваю. Понятно, что на протяжении истории человечества большая часть времени и большая часть людей все-таки сомнению не подвергали наличие, присутствие Бога в жизни и так далее. Другой вопрос, что жить с ним в том самом единстве, о котором вы сказали, что мы к нему призваны, не получается. Потому что, понимаете, даже вся история, вот что такое Ветхий Завет? Ведь это же история взаимоотношений Бога с одним народом. Договор с ним заключен, с этим народом у Бога. И Бог все время остается верен своей части договора, а народ все время его нарушает. И как с этим быть?
И как с этим быть? А так и быть, что надо всячески содействовать тому, чтобы этот народ обратился. Дело в том, что Бог никогда никого насильно к себе не приводит. И это и есть божественное воспитание. Бог терпеливо ждет, когда и кто захочет с ним жить. Потому что, повторяю, что изначально Бог создает человека как существо, которое будет жить с ним в любви и свободе. И поэтому, конечно же, как всемогущее существо, он мог бы там сломать через колено, да, и израильский народ, и все человечество, и христианство, но тогда главная идея, предназначение жить в любви и свободе, не будет реализована. Поэтому Бог стучится, вот как сказано в Апокалипсисе, «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, к тому войду и сотворю с ним вечерю». Вот так вот и происходит. Бог стучится в сердце каждого из нас. Кто отворяет, тот будет с ним жить. А христианство должно донести эту благую весть до всех. И в данном случае та книга, которую мы обсуждаем, это вот маленькая капелька вот в этом, в этой реке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Леонов, доцент, преподаватель Сретенской духовной семинарии, кандидат богословия, сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Вам наверняка приходится нередко сталкиваться с вопросами о том, что если вы специалист по христианской антропологии, то тогда в чем, собственно, так, как произошел человек, как он появился как биологический вид, или не только как биологический, но и как какой-то еще иной вид на свет. Есть разные научные точки зрения на этот счет. Есть христианский взгляд, который, ну и вообще, в принципе, не только христианский.
Они противоречат друг другу? Или нет? Тут вот в чем вопрос, скорее.
Ну, конечно же, существует масса концепций о том, как произошел человек. Вот. Но христианство в данном случае опирается не на какие-то археологические или там исторические факты, а опирается на откровение Божие. Кто знает о человеке лучше, чем тот, кто его создал, Господь Бог? И в данном случае христианство обращается к самому авторитетному первоисточнику, к своему создателю. И Бог нам открыл нечто. Конечно, открыл не все, но открыл нечто, и то, что он открыл, он сохранил через своих пророков, через своих святых апостолов в Священном Писании и в Священном Предании Православной Церкви. Это сокровище, оно как бесценный бисер рассыпано, да, и в 20 веке возник огромный запрос на то, чтобы этот бисер все-таки системно изложить. Потому что все человечество, оно находится, как сказал Леви-Строс, он сказал, что 20 век – это век антропологического кризиса. Вот, когда люди, в общем-то, пришли к выводу, что вот, развитие человека без Бога с эпохи Возрождения, оно породило две мировые войны, страшный геноцид. Ну, в общем, 20 век – это сплошная кровь.
А разве мы не можем говорить, что научное знание, все, что мы сейчас узнаем с помощью той же эволюции, это тоже знание человека о Боге и его замысле о человеке, о создании человека?
Ну, вот вы так упомянули между делом эволюция. Вот. В Библии нет этой категории эволюции. инволюция, то есть деградация, да, там прописано. Бог создает, согласно Священному Писанию, поскольку Он есть благо, Он совершенен. Он и создает все твари совершенными. Поэтому, если идти по тексту Священного Писания, то, конечно же, идеи Чарльза Дарвина и более того, развитые в современности, они встречают, мягко говоря, большое противоречие, и снять его пока не удается. Не удается, и, я думаю, никогда не удастся. Я сейчас выражу свою личную точку зрения, что, конечно же, эволюционная гипотеза, она не обоснована в достаточной степени. Вот. Но я ни в коем случае не собираюсь тут вести сейчас какую-то дискуссию на эту тему. Я уверен, что эта же гипотеза, которая прежде всего обслуживает определенную идеологию, она сама себя исчерпает через работы от честных ученых, которых уже достаточно много. Вот. И также себя исчерпает, как в свое время исчерпала себя идея самозарождения жизни. Концепция, научная теория самозарождения жизни. Вы знаете о ней, да?
Да, конечно.
Да, это замечательная теория, которую я сейчас сформулировал.
Нет, вы поясните,
пожалуйста. Давайте для слушателей поясню, что она еще восходит своими корнями к Аристотелю, да, величайшему философу, ученому, можно сказать, стоящему в основании европейской науки. Вот. Идея самозарождения жизни заключается в том, что весь мир пропитан какой-то жизненной энергией, и жизнь зарождается в любом пространстве, если ему дать для самоорганизации какое-то время. Ну, примитивно это выглядит так, да, то есть вы, был такой даже эксперимент в 19 веке, если вы, в 18 веке, если вы бросаете в темный шкаф, да, грязные вещи, посыпаете пшеном, то через неделю там заведутся мыши. Ну, конечно, смешно. Ну, потом стали ставить более корректные, как казалось, научные эксперименты в 19 веке, да, кусок мяса через несколько дней загнивает, там появляются черви. Понятно, что червей в мясе нет. Вот вам самозарождение червей. Такое было доказательство этой научной теории о самозарождении жизни. Пока Луи Пастер, да, все-таки не провел дезинфекцию, и черви не появились. И идея самозарождения жизни, которая как раз то предшествовала эволюционной гипотезе Дарвина, она просуществовала больше 2000 лет. Она считалась научной, доказанной. Так что вот наука идет через отрицание самой себя. Я понимаю, что сейчас как бы распространенность этой гипотезы очень велика, и все как-то к ней уже привыкли. Ну, давайте будем смотреть вперед. Наука идет через самоотрицание.
Есть же, в конце концов, в последние десятилетия появляются и находки, находки первых людей, находки австралопитеков, ну и так далее, и так далее, и так далее. И можно проследить просто динамику развития этих скелетов. И эволюцию к тому, что у нас в итоге стало гомо сапиенсом.
Динамика развития как скелетов, а точнее сказать, существ,
ну, существ
как раз то не выстраивается. Это одна из проблем при обосновании эволюционной гипотезы. Дело в том, что существует среди находок или существа с обезьяньими признаками, или же, ну, конечно, отличающимися от тех обезьян, которые сейчас мы видим, или же существа все-таки по имени человек, отличающиеся, может быть, от нас там, ростом, весом, объемом головного мозга, но, тем не менее, специфическим антропологическим именно человек. А вот существа, чтобы, допустим, у него были одновременно и обезьяньи признаки, и человеческие, ну, к примеру, да, вы знаете, у обезьяны на ногах, да, стопа, она вот похожа на ладонь, да, это специфический такой обезьяний признак.
Хвататься удобно.
Ну, да, да. Вот, и при этом как бы есть специфические человеческие признаки, касающиеся там строения челюсти, там, допустим, объем головного мозга и другие. Так вот, найти существо, чтобы было одно и другое, до сих пор не удается.
То есть переходная фаза,
да,
зафиксировать ее не удалось.
Переходное существо нету. Эта проблема до сих пор не решена. И если, так сказать, серьезно ее обсуждать, то вот как бы опять-таки гипотеза не доказана. Но она обслуживает идеологию, идеологию жизни без Бога. И поэтому она популярна. И поэтому она продвигается не только на уровне, скажем так, научного сообщества, а прежде всего идеологически. Вот несколько лет назад Европейский парламент принял постановление, что если в европейских школах эволюционная гипотеза будет подвергаться критике, то данный подход считается некорректным, да, и это должно быть запрещено. мне это очень напоминает советский период, да, когда вот как бы все, что уклонялось от постановлений партии, должно быть запрещено просто потому, что это противоречит постановлению партии.
Отец Вадим, давайте мы сейчас избежим разговоров о том, что там постановил Европейский парламент, потому что мы рискуем впасть здесь в обобщение, а европейские школы, они же ведь система школьного образования очень разная в зависимости от страны, и, например, в Германии потрясающе интересно преподают обязательный во всех школах предмет, который называется религион, то есть религия. И насколько там интересные учебники, насколько там образованные педагоги, я ездила, я с ними общалась, я видела, как это происходит. И видела детей, которые после этих уроков приходят, с родителями продолжают обсуждение каких-то тем. Это все очень интересно, понимаете? Поэтому давайте мы сейчас в эту сторону не пойдем, это отдельный большой разговор. Но мне бы хотелось, вы знаете, ведь когда мы о христианской антропологии, собственно, говорим, мы говорим о том, что человек... Это образ и подобие Божие, это творение Божие, это любимое творение Божие. Более того, единственное творение из всех, которые созданы Богом, про которое Бог сказал, что это хорошо весьма. Землю сотворил, воду, сушу, небо, все, это было хорошо. Животных, там, левиафаны, гиппопотама, всех на свете, смотрит на них и говорит, и это хорошо. А на человека посмотрел и сказал, хорошо весьма. Почему?
Потому что только человек среди существ видимого мира обладает образом и подобием божества. И более того, человек, обладая этим образом, предназначен владычествовать над этим миром. Помните, да, в Священном Писании так и сказано. «И да владычествуют они над рыбами морскими, птицами небесными, зверями полевыми». Вот этот принцип владычество, господство, которое заложен в человека, он заключается не в том, что я могу в ополе березку заломать, да, повернуть русло рек вспять, а в том, что мое личное духовное изменение становится условием существования окружающего мира. То есть, вот вопрос, кстати, интересный, да, вот я его задаю всегда студентам на наших занятиях. Бог, когда садил для человека рай, он вводит туда Адама и говорит, храни и возделывай его. Ну, хранить рай, это понятно, да, оберегать его, чтобы никто его не повредил, ни он сам не повредил, ни животные, вот. А возделывать, это значит преображать, делать лучше. Ну, как можно сделать лучше то, что создал совершенный Бог?
Логичный, хороший вопрос.
Вот, и как можно это усовершенствовать то, что создал Бог? Вот представьте, вас ввели в зал Третьяковской галереи иконописи, говорят, вот икона Данила Черного, вот Андрея Рублева. Вот храни и возделывай эти иконы. Ну, как хранить, вы еще как-то себе, наверное, представляете, да, оберегать там...
Температурный режим,
да,
поддерживать.
Соблюдать.
Я не представляю, но
вот,
есть специалисты,
да,
которые,
да,
знают,
да,
как
это делается. Ну, можно это, как бы сказать, простроить. А вот возделывать, это что, мне взять краски и кисти, подрисовать на иконах Андрея Рублева, Данила Черного, Феофана Грека, что-то? Это глупость.
Это кощунство.
Да. И тем не менее, задача поставлена. Как она должна быть выполнена? И вот у святых отцов, у Григория Нисского, преподобного Максима Исповедника, ну, эта линия, она проходит через всю святоотеческую традицию. Описывается, что вообще человек должен быть изменять мир, изменяя самого себя. Поскольку каждый человек есть микрокосмос, в нем представлены все тварные начала мира, и мир растений, и мир животных, и мир минералов. Не потому, что он эволюционировал из них, а Бог изначально так устроил. То, находясь в единстве и гармонии, эти тварные начала связаны с окружающей Вселенной. И то, каким образом будут преображаться эти тварные начала в нем посредством благодати, будет отражаться, как круги на воде будут расходиться, на окружающей Вселенной. И таким образом человек, возвышаясь к Богу, он вместе с собой возвышал бы и всю Вселенную. У Владимира Николаевича Лосского, замечательного русского богослова XX века, есть такая слава, замечательные слова, он говорит, человек создал Бога как ипостась тварного космоса, а тварный космос есть продолжение его телесности.
Можно по-русски теперь? Перевод с русского на русский. Расшифровать, что это значит?
Человек есть олицетворение, то есть как бы ходатай, лицо, священник от всей Вселенной, тварной Вселенной. А вот как бы вся Вселенная, она идет за ним. Поэтому как бы благодать через него передается на окружающий мир. И чтобы вы понимали, что этот механизм установлен, и он существует по сей день и действует, я вам приведу несколько иллюстраций. Давайте вспомним, когда Бог изгоняет Адама из рая, он говорит ему... Проклята земля за тебя. То есть из-за тебя. Она ни в чем не согрешила. Но поскольку ты владыка, и ты согрешил, она будет страдать. На ней теперь будут тернии волосы, но она будет их приносить тебе. ты не послушал Бога, теперь она не будет слушать тебя. Вот. Поэтому, как бы сказать, деградация человека отразилась на деградации Вселенной. Апостол Павел в послании к Римлянам, 8 главе, говорит, что вся тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению, свободу славы сынов Божьих. То есть вся тварь ждет, ну когда же человек спасется? Потому что когда спасется человек, тогда будет спасен мир. Человек – такая ключевая фигура во Вселенной. И кто владеет человеком, тот владеет миром. Поэтому дьяволу нужно было завладеть человеком. И Христос, спасая человека, спасает весь мир. Мы его называем спасителем мира. Кажется, формально, да? Мы должны были сказать, он спаситель человеков, людей. А он спаситель мира, потому что, спасая человека, спасает весь мир.
А разве у Бога... Простите, что я в таких, опять же, антропоморфных характеристиках рассуждаю, но разве у Бога есть цель завладеть человеком? Если бы ему нужно было завладеть человеком, он бы изначально это сделал.
Спасти человека. Никто не говорит. У дьявола цель завладеть человеком, а у Бога цель спасти человека и вернуть его к первоначальному состоянию, данному призванию, которое он возымел, но еще не исполнил. На самом деле, вот это предназначение человека, которое было дано в раю, оно возрождается в христианстве. Вспомните, Евангелие говорит Господь своим ученикам, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это ведь то, что было сказано Адаму. Он как бы напоминает, люди об этом забыли. Они думают, вот прожить эти свои 70-80 лет, вот и все. А он говорит, у вас бесконечная перспектива жизни. Поэтому понятно, почему бессмертные существа. Потому что у нас бессмертная цель – быть совершенным, как Отец наш Небесный.
Давайте продолжим через минуту буквально. Протоиерей Вадим Леонов, преподаватель Сретенской духовной семинарии, доцент, кандидат богословия, клирик храмов Патриаршего подворья, храмов Зарядье, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».